Читаем из четырех мест Священного Писания краткие мысли. Книга Притч, 29 глава, 18 стих. «Без откровения свыше народ не обуздан, а соблюдающий закон блажен». Псалом 18, 8 стих. «Закон Господа совершен, укрепляет душу, откровение Господа верно умудряет простых». Послание Павла Галатам, 1 глава, 11-12 стихи. «Возвещаю вам, братья, что Евангелие, которое я благовествовал, не есть человеческое, ибо я принял его и научился не от человека, но через откровение Иисуса Христа». И послание к Ефесянам, 3 глава, 3 стих. «Потому что мне через откровение возвещена тайна, о чем я и выше писал кратко». Аминь. Когда мы говорим с вами о Библии, когда читаем Библию, когда проповедуем из этой книги, мы всегда говорим, что это Слово Божие. И жертва Господа нашего Иисуса Христа, Его славное воскрешение из мертвых, даровало нам не только прощение грехов и жизнь вечную, но всякому верующему в Него открывается великая благодать вот в этих истинах прощения, в этих истинах жизни вечной. И эта благодать отражена именно в Евангелии. И мы знаем с вами, что когда наш Господь Иисус Христос воскрес, то по воскресении Своем, являясь ученикам, Он сказал следующее, Евангелие Луки, 24 глава, 44 и 45 стихи. «И сказал им, вот то, о чем я говорил вам, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему, написанному о мне в законе Моисеевом, и в пророках, и псалмах. Тогда отверз им ум к разумению Писания». То есть в Писании, в Библии мы сегодня имеем это убеждение, это утверждение в нашем внутреннем человеке, что мы на правильном пути, что мы знаем Господа как личного Спасителя. Сегодня Библия – самая читаемая книга в мире и самая продаваемая книга в мире. И удивительно, что сегодня при всех тех вот в истории церкви гонениях, притеснениях, уничтожениях этой книги, она является самой значимой при всем том множестве издательств, произведений, тех великих классиков, мы скажем, тех или других значимых людей в этом мире. И мы прочитали с вами, что Христос отверз ум к разумению Писания своим ученикам. И вот мы здесь видим из этих прочитанных стихов, что книга Библия является, как бы так сказать, книгой откровения Божия. И Павел подчеркивает в послании Галатам следующую мысль. «Возвещаю вам, братья, что Евангелие, которое я благовествую, не есть человеческое, ибо я принял его и научился не от человека, но через откровение Иисуса Христа». Петр пишет о том, что это Слово Божие, и оно никогда не было произносимо людьми по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи мужи, водимые Духом Божиим. Поэтому мы, как евангельские верующие, принимаем книгу Библию как Слово Божие. Именно мы верим, что это Слово Божие, и наша жизнь, она порой говорит нам о том, что мы в истине, потому что не находим другого источника, который мог бы наполнить нашу душу радостью, освободить нас от искушений, дать какую-либо надежду. И все то, что не связано с Библией, можно сказать так смело, это заблуждение. Это заблуждение вопреки правде и истине Божией. И мы знаем с вами, что человек в своей сути, в своем развитии всегда пытался сопоставить свое понимание философии жизни, смысла жизни. Но мы прочитали с вами, что Павел подчеркивает, «Возвещаю вам, братья, что Евангелие, которое я благовествовал, не есть человеческое». Не есть человеческое, ибо я принял его не, и научился не от человека, но через откровение Иисуса Христа. Это еще раз подчеркивает о значении Писания как истины Божией. Мы прочитали здесь, и вы слышали эти выражения «откровение», то есть «откровение Божие». Говоря об откровении свыше, отметим, что словосочетание «откровение свыше» или «откровение Божие» или «духовное откровение» – это сугубо библейские выражения. И они встречаются только в Библии, ибо Библия есть эталон истины. Сегодня мы живем в удивительное время при величайших таких, знаете, достижений нашего ума. Но ведь эти достижения не пришли сами по себе, Бог открывает это. И вот в этом достижении вдруг масса людей, которые противоречат Писанию в прямом смысле слова. И даже исповедуя Бога, Его триединство, отвергают порой истины, истину о спасении, истину о воплощении Христа, истину о крещении, истину о хлебопреломлении как таковое, как оно выражено на страницах Священного Писания. У нас всегда есть желание что-то прибавить лично от себя, и вот в этом есть крайность человечества на протяжении всей его истории. Но Бог от начала грехопадения людей не оставил их блуждать в греховной тьме. Он старался представить им правила поведения, открывал свою волю тем, кто был готов ее внимать. До потопа, мы знаем, это был Енох, это был Ной. После потопа отцы израильского народа, если можно так выразиться, через Моисея, пророков, Бог доносил свое слово. Он открывал Израилю смысл и значение событий, которые должны произойти в их будущей жизни, которые им надлежало именно пережить, перенести, и подготавливал народ свой к принятию Иисуса Христа как Мессии. Буквально недавно я узнал такую интересную деталь, что сегодня, может быть, в какой-то степени большая или меньшая часть ортодоксальных иудеев вообще отвергают 53 главу книги Исаия. Говорят, что это невозможно, что в этой главе отражена мысль в целом об Израиле, об его искупительной роли, но не о каком-то отдельной личности, которая отражена в этой главе. Но мы знаем, изучая Священное Писание, вникая в его, в те дни, когда Господь наш совершал свое служение на земле, народ был очень необуздан. Очень необуздан, и пророк Сафония говорит об этом в своей книге пророческой следующие мысли, вторая глава книги пророка Сафонии, первые два стиха. Книга пророка Сафонии, вторая глава, первый и второй стих. Мы читаем следующее. «Исследуйте себя внимательно, исследуйте народ необузданный, доколе не пришло определение, день пролетит, как мекина, доколе не пришел на вас пламенный гнев Господень, доколе не наступил для вас день ярости Божией». Именно Израиль воспротивился принятию откровения Божия, которое было дано ему в лице Иисуса Христа, когда он пришел на нашу землю. Именно они отвергли эту благую весть Евангелия. О Христе, как о Мессии, если читать Ветхие Заветы, особенно малые пророки, именно приближаясь по времени прихода Христа на землю, именно о Мессии говорили пророки, и все иудеи ожидали его. И мы с вами знаем о том, когда Христос родился, как именно Ирод спрашивал их, и как книженьки ответили ему, но он пришел для них как бы не как победоносный царь, но именно как страдающий слуга. И они, к большому сожалению, отвергли его. Они прошли мимо того, кого жаждали превыше всего. Они распяли его, но Бог воскресил его из мертвых, говорит апостол Павел, потому что смерть не могла удержать его. Это сегодня слова не апостола Павла, но Духа Святого, который изложил эти мысли через апостола Павла. Именно они распяли его, но Бог воскресил его. Бог вознес его к престолу своему и излил оттуда на нас с вами Духа Святого, и которым, изливая на нас Духа Святого, в лице именно первых учеников и потом последователей Иисуса Христа, поручил именно всем нести его откровения, так ясно выраженные в четырех Евангелиях и не только в них. Именно в посланиях апостолов мы находим эту истину, отображающую передачу этой благой вести последующим поколениям. И как говорит история, что на Никейском соборе был принят канон Нового Завета, который именно на самом деле утверждал Евангелие, четыре Евангелия учеников Господа и последующее именно благовестие первое столетие первого века нашей эры. И вот именно это Евангелие в Духе Святом сегодня мы имеем в наших церквах, в наших домах. Его мы читаем, его исповедуем, его мы даже, как мы скажем, и толкуем. Так и в наши дни, если мы сегодня читаем Писание, видим, все народы далеко ушли от Бога и его откровения. Зайдите сегодня в любой книжный магазин, вы можете увидеть несколько именно издательств, продающих Священное Писание, Новый Завет или в целом Библию, или отдельные части Священного Писания. Именно в наши дни сегодня народы далеко ушли от Бога и его откровения, и как никогда, к сожалению, стали необузданными или продолжают быть таковыми. Еще в далекой древности Дух Святой посетил одного из пророков, и во второй книге Паралипоменон, в 15 главе, вторая книга Паралипоменон, 15 глава, мы читаем и вот такие слова. Вторая книга Паралипоменон, 15 глава. Когда Дух Божий говорит следующее: «Тогда на Азарию, сына Одедова, сошел Дух Божий, и вышел он навстречу Асе и сказал ему: послушайте меня, Аса, и весь Иуда, и Вениамин, Господь с вами, когда вы с ним. Если будете искать его, он будет найден вами. Если же оставите его, он оставит вас. Многие дни Израиль будет без Бога истинного, и без священника учащего, и без закона. Но когда он обратится в тесноте своей к Господу Богу Израилеву и взыщет его, он даст им найти себя. В те времена не будет мира ни входящему, ни выходящему, ни входящему. Ибо великие волнения будут у всех жителей земель. Народ будет сражаться с народом и город с городом, потому что Бог приведет их в смятение всякими бедствиями. Но вы укрепитесь, и пусть не ослабевают руки ваши, потому что есть возмездие за дела ваши». Удивительно, как именно ясно и просто изложено это пророчество, и оно как будто бы сегодня говорит о том времени, в каком мы с вами живем. Это не есть совпадение, это есть исполнение. И когда мы смотрим сегодня на историю Израиля, повторяясь в этих мыслях, мы скажем: долгое время они были без закона, долгое время остаются без священника, долгое время остаются в состоянии какого-то вот духовного, как бы сказать, недоразумения или ослепления по поводу истины и познания истины как таковой. Не потому люди не обузданы, что времена тяжкие. А времена тяжкие, потому что люди необузданы. И апостол Павел подчеркивает во втором послании к Тимофею, 3 глава, первые 5 стихов, какие будут именно люди в эти тяжкие времена. И тогда мы констатируем тот факт, что на самом деле мы сегодня живем в это тяжкое время. Мы сегодня видим вокруг себя эту необузданность на всех уровнях, мы так скажем, нашей жизни. Но вернемся к слову «откровение». Как таковое откровение тесно связано с Богопознанием. А Богопознание связано с центральным вопросом жизни, бытия человека. Это спасение его. И смысл нашей жизни состоит в том, чтобы жить в Боге и чтобы Бог жил в нас. Без познания Бога жизнь человека теряет всякий смысл. Теряет всякий смысл. И когда мы сегодня видим на вот эти процессы нашего экономического развития, на эти возможности, которые есть, мы видим, до какой низости порой опускается человек в своей сути, в своей личности. В богопознании должны участвовать все наши силы и способности, наш дух, наш разум, наша воля и даже, можно сказать, и наши чувства. Но очень важным условием познание Бога или Его откровения является именно само откровение от Него. Да, сегодня есть люди в христианском сообществе, которые выдают себя за величайших пророков, который сопоставляет себя именно с теми, которых Бог особо наделил какими-то полномочиями. И буквально только вчера, именно в ложных пророчествах, должно было произойти второе пришествие Христа. Но, увы, вокруг этого вопроса сегодня муссируют средства массовой информации. В христианской среде много толков, и человек, который пророчествовал уже дважды, ошибся в этих исчислениях дня пришествия Господа Иисуса Христа, еще бы пытается выразить, что мы этим привлекаем к себе внимание. Но на этом внимании происходит и разочарование людей. Люди, которые, может быть, в какой-то степени, вот, знаете, вовлечены в эти процессы, и вдруг они не видят того происходящего, самое печальное, что они разочаровываются в Боге. Поэтому условием познания Бога является откровение Его. Если бы Бог не открывал себя человеку, сам человек в его греховном состоянии никогда не смог бы его познать. Я думаю, что нужно отметить и сказать следующее, что наше познание о Боге во всей его полноте невозможно. Павел пишет в 13 главе 1 послания к Коринфянам, перечисляя качество любви, он говорит, что мы сегодня как сквозь тусклое стекло гадательно видим. А когда придем в вечность, только тогда поймем во всей полноте. Но Бог сам дает нам о себе такое познание, какое необходимо для спасения и уподобления образу Его Сына. Послание к Римлянам, 8 главе, 29 стихом говорится так. «Ибо кого Он, то есть Бог, предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он, то есть Христос, был первородным между многими братьями». Вот цель нашего призвания, чтобы мы уподоблялись образу Сына Божия. Поэтому откровение, называется все то, что Бог дает нам, людям, познание о себе самом, снимая покрывало, именно открывая Иисуса Христа как Господа и Спасителя, открывая духовное состояние мира, духовную жизнь, открывая будущее в Царстве Божьем. И Библия, как мы уже сказали, является источником откровения. Она содержит откровения, охватывающие не только прошлое и не только настоящее, но и будущее. И сегодня можно даже сказать смело, не нужно исчислять, когда Христос придет. Тем более Он сказал, что сказано так, что мы не знаем ни дня, ни часа. Но мы знаем четко и видим признаки, и вот это сегодня побуждает Церковь Божию к бодрствованию. И мы знаем, что посредством чтения, исследования Писания, осмысления ее истин, человек получает это познание о Боге. Самое первое упоминание в Библии слова «откровение» мы встречаем именно в теме 10 заповедей, которые Моисей получил из рук самого Господа. И когда он получил эти заповеди, Бог сказал ему: «Положи в ковчег откровение, которое я дал тебе». И если смотреть сегодня вот устроение ковчега, потом последующее время устроение храма Божия, мы видим с вами, что мы даже в наших собраниях, новозаветные верующие, пытаемся как-то, знаете, сопоставить себя вот с этим образом прошлого, смотря в будущее. Мы как-то говорили с вами, что исторические церкви приняли форму поклонения Богу именно храмового служения. Что католическая церковь, что православная церковь. Именно церкви евангельской направленности приняли форму синагогского поклонения. Когда идет простая форма изложения Священного Писания, идет толкование, идет объяснение, когда мы собираемся в малые группы и рассуждаем о Слове Божьем. Но само откровение мы получаем именно через Священное Писание, как таковую книгу Божию. И вот Писание говорит о том, что эти 10 заповедей были записаны на каменных плитах, и назывались скрижалями откровения. Сегодня очень активно ищут ковчег Завета. Очень активно ищут ученые, рассуждают именно люди верующие, где он, где он находится. Даже сегодня есть целая плеяда такой литературы, посвященной исканию завета Откровения, или мы скажем, ковчега Божия. И вот когда мы считаем Священное Писание, мы находим, что оказывается не предметная часть Откровения нас должна волновать, а внутреннее созерцание красоты, истины и правды Божией, отраженной на страницах Священного Писания. Особенно в Псалмах говорится об откровениях Господних. Давид, вдохновленный Духом Святым, говорит о Боге как об особом откровении своих внутренних взаимоотношений с Ним. Я хотел бы подчеркнуть 118-й Псалом. И именно в этих 176 стихах очень часто и очень много говорится об откровениях. Почитайте дома, почитайте именно внимательно этот псалом, который говорит о той возвышенном состоянии псалмопевца, что он понимает, ему открывается глубина познания благодати Божией. Хотел бы вернуться к мысли и сказать все-таки, как производит Писание в нашей жизни, как оно нас обуздывает или как оно совершает свою работу. Мы можем своей практической христианской жизни поделиться некоторыми примерами, но мне думается, что лучше библейского примера не будет. И вот апостол Павел, будущий Савлом, является ярким примером. И он о себе пишет так, что Бог благоволил открыть во мне своего Сына Иисуса Христа с тем, чтобы я благовествовал его язычникам. Бог благоволил открыть, не люди. Да, были попытки, да, он был именно, мы так скажем, закончил самую высокую богословскую школу, был образованным, знал несколько языков, имел именно такой, знаете, проникновенный ум. И вместе с тем, когда он принимает Иисуса Христа в свое сердце, он говорит: «Я не стал советоваться с плотью». Я не стал советоваться с плотью, то есть он как бы отрекается от своего образования в общем и начинает понимать и углубляться в истине. В истине Божией. И когда читаешь его послание, то он смело говорит о том, что именно Евангелие, которое он благовествовал, не есть человеческое. Он говорит, что ему открыта эта тайна. И вот послание к Ефесянам прочитали с вами. Потому что мне через откровение возвещена тайна, о чем я выше писал кратко, то вы, читая, можете усмотреть мое разумение тайны Христовой. То есть он понимал, что то, что Бог ему открыл, это еще не все. Это некая часть самого, может быть, главного спасения нас, великих грешников. Именно под воздействием этого откровения Савл был так обуздан, что из-за льва стал ягненком. И если читать Деяния апостола, видеть его отношение к первой церкви и потом, каким он стал благословенным служителем Божиим. Евангелие – самое великое откровение Божие человечеству. Как и тогда, так и сегодня многие ищут чудес, знамений, исцелений, других сверхъестественных явлений и не знают, что самое великое чудо и знамение – это Сын Божий и Его Голгофская жертва. Именно посредством Евангелия Иисус открывает нам свою любовь. Он открывает истину Божию, спасительную благодать, путь в Царство Божие, и Он открывает Церкви Своей домостроительство не только здесь на земле, но и судьбу ее в вечности. Именно, можно так сказать, послание Ефесянам в миниатюре, можно сказать, устроением Церкви на земле с переходом в вечность. И вот пишет апостол Павел здесь в 1 главе 21 стиха следующие слова. Он говорит так, что Церковь поставлена превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в сем веке, но и в будущем. И все покорил, как говорит дальше апостол, под ноги его, и поставил его выше всего, главою церкви, то есть Христа, которое есть тело его, полнота наполняющего все во всем. Что мы знаем с вами об этой полноте, наполняющей все во всем? Где наша сегодня суть? Где наша роль? Где мое место в этом проникновенном, всеобъемлющей благодати Божией? Где оно? Оно в Церкви Иисуса Христа. И человек, смиряющий себя пред Богом, в один Духом Божиим, к познанию истин, посредством которых он может преодолевать все искушения, которые восстают на душу. Удивительно, братья и сестры, мы говорим о книге Откровения, иногда проповедуем о ней, но в целом это удивительная книга, которая в какой-то степени, как сегодня даже некоторые говорят, недоступна нам. Да, может быть и так, но она доступна в том, как она открывается каждому исследующему ее, каждому молящемуся о том, чтобы Бог открывал свою волю. Именно в конце Библии эта книга почему-то помещена Духом Святым, помещена как книга Откровения, и эту книгу Бог дал своему Сыну, который передал слова этой книги именно апостолу Иоанну. И как здесь сказано в первой главе, первым стихом, чтобы показать рабам своим, чему надлежит быть вскоре. Мы иногда боимся, как такового, знаете, откровения, но ведь всякий раз, когда мы читаем Священное Писание, получаем ли умиление нашему сердцу, получаем ли именно обличение, когда мы сокрушаемся нашим внутренним взором, это и есть своего рода посещение нас Богом в откровении через свое слово. Именно через откровение Иисуса Христа в этой последней книге подводится итог многовековой борьбы добра со злом, света со тьмою, истины с ложью и жизнью со смертью. Эта книга предназначена укрепить и ободрить нас, как членов Церкви Христовой, чтобы мы смогли переносить испытания и мученичества в условиях жесточайших гонений. Мы как-то говорили, но уместно сказать еще раз, что да, у нас сегодня все спокойно, но есть страны, особенно страны Юго-Восточной Азии, где наших братьев и сестер убивают ежедневно, где происходят такие жесточайшие гонения, которые не поддаются здравому смыслу теперешнему, скажем, в кавычках, демократического общества. Именно вот в книге Откровения как раз и открывается эта благодать и глубина вот этих процессов, которые пройдут в истории Церкви. Именно в этой книге показано, как Церковь Христова приготовится к последней борьбе с силами зла, как она победит их и будет встречать грядущего Господа. Рассуждая сегодня вкратко на эту тему, нужно отметить, что все откровения уже даны для нашего с вами спасения. Но познание о Боге, получение света о воле Божией мы должны просить у Него. Это нужно для того, чтобы исполнить свою задачу на земле. Это нужно сегодня не нам, как служителям. Это нужно сегодня каждому члену церкви без исключения познавать, в чем есть воля Божия. Если мы хотим быть истинными детьми Божьими, мы должны знать Христа практически. Мы должны знать Христа практически. Мы должны иметь с Ним личное общение через Его Слово, через молитву. Мы должны в этих испытаниях и трудностях понимать, что в этом есть определенная воля Божия, чтобы нам, преодолевая все, быть светильниками, горящими и светящими. Очень важно практически знать своего Господа, Его волю и устоять перед опасностями, которые еще грядут не только на всю Вселенную, но которые грядут и для Церкви Божией, чтобы испытать ее, чтобы приготовить ее к вечности. Поэтому апостол Павел в послании к Ефесянам, удивительно посещенным Духом Святым, открывает глубину и значение нас, как Церкви Христовой, в этом откровении от Господа. Он говорит так: «Непрестанно благодарю за вас, Бога, вспоминая о вас в молитвах моих, чтобы Бог, Господа нашего Иисуса Христа, Отец славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его, и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его, и какое богатство славного наследия Его для святых, и как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его, которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах, превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в веке сем, но и в будущем. И все покорил под ноги Его, и поставил Его выше всего главою Церкви, которое есть тело Его, полнота, наполняющего все во всем. Любой проповедник любого уровня, с любым званием или положением, даже не в состоянии открыть эту глубину благодати. И мы иногда удивляемся, что именно в собрании, как некоторые говорят, вроде ничего особенного, и вдруг человек идет к покаянию. Это говорит о том, что благодать Божия действует независимо даже порой от нас с вами. Да, мы должны быть исполнены Духом Святым, да, мы должны бодрствовать в нашей духовной жизни, но Бог и Дух Его дышит когда хочет и где хочет, и откуда приходит и куда уходит, как сказал Христос Никодиму, никто не знает. Никто не знает, но нам, верующим в Него, сегодня открыта эта полнота благодати для спасения, для того, чтобы сказать другим об этом, и для того, чтобы через наше спасение быть готовыми ко встрече с нашим Господом. Аминь.